Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Я напомню, что на этой неделе мы продолжаем, ну, такой наш длительный разговор, который прерывается другими темами в моих программах. Но в целом разговор этот начался очень давно и идет не первый год. Говорим мы про сохранение наследия в совершенно разных формах. И сегодня очередной раунд, ну, это вся эта неделя, все вот эти пять дней наших программ, линеек, посвящены сохранению наследия. И мы рады приветствовать в нашей студии Инну Лобачеву, директора Центра «Сельская церковь». Это общественная организация по сохранению культурного наследия. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Про сельскую церковь мы относительно недавно говорили, можете найти у нас на сайте эту передачу. А сегодня мы будем говорить в первую очередь о фильме. Фильм называется «К воскресению». Это три такие отдельные совершенно новеллы, которые объединены одной темой. Но я, наверное, не буду все карты раскрывать, потому что Инна представляет этот фильм как директор картины. Почему это связано вот впрямую о современном состоянии разрушенных храмов, в фильме практически не говорится. Ну, говорится косвенно, видеоряд, конечно, об этом повествует. Но в целом фильм посвящен другому. Чему?
Вечности.
Вечности. Но вечность раскрывается через личности.
Мы хотели рассказать через искусство о том, что сейчас, когда перед нами есть памятник, это не просто груда камней, а за ним всегда стоит какая-то история. И вот эту историю трех судеб, которые пересеклись на таком уникальном объекте культурного наследия в забытом углу Тверской области, в Еськах, вот, важно было поднять эти имена. И мне очень нравится вот эта фраза Павловой, она, наверное, любимая у меня в фильме, да, о том, что это сейчас нужно нам.
Анна Павлова, она к нам приходила, тоже можете найти программу, мы много говорили в том числе и про Еськи или Еськи, как правильно, потому что я два ударения слышал.
Я думаю, что место имеет быть и Еськи, и Еськи. Местные называют, кстати, Еськи.
У нас, к сожалению, почему-то всегда говорят, называй, как называют местные, а потом выясняется, что название, как с Балашихой и Балашихой, я, по-моему, уже не раз рассказывал, у меня бабушка с дедушкой жили вот между Москвой и Балашихой, да, но никто слово Балашиха в здравом уме там не говорил в самой Балашихе, как ее все называли.
А вот у нас как раз среди членов организации есть архитекторы-реставраторы, которые прям Инна Балашиха. Поэтому...
Может, из разных районов Балашихи-Балашихи? Ну, потому что все говорили, куда автобус ездит? В Балашиху. Где ты живешь? Ну, возле Балашихи.
Когда мы делали грантовый проект «Сельские церкви. Духовный каркас России», как раз на северо-востоке Тверской области, мы объединили 8 храмов, сделали по ним аудиогиды, сделали акты технического состояния. Вот практически в половине объектов мы сталкивались с тем, что ну, мы бы поставили там Хаботское, а это Хаботское, а Лабузина, а Лабузина. В общем, изначально мы это назвали, наверное, Лабузина, а должно это быть Алабузина.
А, по-моему, еще там это складывалось, потому что у нас на карте, естественно, очень много населенных пунктов с одинаковыми названиями, причем в 5 из них будут ударения на одну букву, а в 4 на другую, а названия одинаковые. Просто, видимо, вот как складывалось это у местных жителей, как это трансформировалось, как кто привык, а потом это стало нормой.
Ну да, вот возле Шуи там же есть и Синяково, и Сенниково.
Да, ой, да, это знаете места, да. А, Еськи. Давайте будем говорить, как мы говорим уже на протяжении не одной программы, Еськи. И заодно напомним, что это за место, это Бежецкий район, или теперь, как у нас в большинстве случаев, муниципальный округ. Непривычно, да?
Да,
но Бежецкий район, хорошо, Бежецкий район Тверской области, казалось бы, в общем, не так уж и далеко от Твери, потому что Тверская область, она абсолютно гигантская.
Огромная.
Да, и там есть гораздо более труднодоступные места, но Еськи, вот, это большое село, которое неожиданно оставило свой немалый след в истории.
Есть Кида, но начало 20 века – это одно из трех крупных сел Тверской области наравне с Кимрами и Смедным было. Mm-hmm. Там проживало порядка 2000 жителей. Ежане вели городской образ жизни, занимались рыболовлей, обувным промыслом. И Еськи было знаменито тем, что, находясь на слиянии двух рек, во время весеннего разлива, вот этот плодородный ил, который оставался, они поставляли сено в царскую армию. И сами ежане, они вели такой городской образ жизни, часто были ярмарки, поэтому вот сельским хозяйством традиционно они никогда не занимались.
Я посмотрел, печальная статистика, если во второй половине XIX века в Еськах проживало больше 2000 человек, то по данным на 2010 год меньше 100, да. А 2010-го еще 16 лет прошло, я понимаю, что там сильно меньше 100.
На самом деле, как ни странно, появилась такая положительная динамика, может быть, благодаря пандемии, стали выкупаться дома, стали переезжать люди на постоянное место жительства. Да, да, уже не так депрессивно, как когда-то снимал Балабанов «Я тоже хочу», когда он искал именно вымершее село и такую прям глушь, тлен.
А это последний фильм Балабанова. Мы да. про это тоже... А, кстати, а почему потом поговорим? Три новеллы, давайте сразу скажем, да. что три новеллы посвящены очень разным людям совершенно разного периода, связанных с Еськами. Это знаменитый уже теперь, опять всех наших слушателей могу адресовать к...
Ивану Крылову?
Нет, к нашим программам. Да. А почему к Крылову?
А Иван Крылов был вместе с Анной Леонидовной, но он же как раз...
А, к Ивану Крылову, да,
да,
да, был,
да, ему
конечно,
принадлежит
конечно.
Установка авторства ему и как раз Павел Иванов из Твери.
Просто простите, сразу Иван Андреевич Крылов, да. Басни в Еське.
Кстати, было бы интересно.
Да, да, был Иван Крылов, конечно, у нас. В общем, про Еськи мы говорили, но вкратце скажем, что в Еськах находится прекрасная церковь 1801 года. Ну, понятно, когда у нас стоит одна дата и такой большой храм, то мы там берем от него еще от поставленной даты несколько лет отсчитываем. То есть это рубеж 18-19 столетия. И церковь эта расписана замечательным художником, иконописцем, мастером Михаилом Тарановым.
Да, артелью Михаила Таранова.
Вот про него у нас была программа. Таранов удивительный совершенно живописец, поскольку вот мы... Я вдруг, благодаря нашим программам, последним, связанным с проектом «Консервация», когда с проекта «Консервация» или родственных проектов, лаборатории сохранения, приходят реставраторы или искусствоведы и рассказывают про сельскую церковную живопись, и не только сельскую, потому что я вырос вот в моем детстве, и так как вокруг меня было много музейных работников, этот нарратив, идущий еще от реставраторов такого довоенного, послевоенного времени, потому что все друг от друга перенимали, все друг у друга учились, идущая вот эта идея о том, что у нас есть круг Рублева, ну, понятно, что Рублева сохранилось мало, у нас есть древнерусская живопись, которую нужно сохранить, а есть мазня, академическая мазня. Слава богу, что это мнение уже ушло в прошлое, что сейчас вот эту академическую мазню, как ее тогда называли, на самом деле прекрасную классическую живопись сохраняют, потому что многие люди, действительно воспитанные в духе, что это какая-то невнятный академизм, еще и плохо выполненный, потому что это все с каких-то альбомов кучу раз перерисовывалось, за этим мы не видим лиц. А вот у Таранова мы смотрим, вот в вашем фильме, я, наверное, именно в вашем фильме увидел, я же не был сам никогда, вот, к сожалению, очень хочу съездить, но пока не был. Я смотрю росписи в Еськах, и Анна Павлова, по-моему, да. или кто-то говорит, что вы посмотрите на эти краски. Вот мы видим бирюзовый цвет колонн, на вот этом живописном...
самом сюжете?
В самом сюжете, да. И мы понимаем, что этот же бирюзовый цвет был у колонн
был на колоннах,
внутри
да.
храма, и это было единое пространство.
Да, такая театральная составляющая.
И Тиранов действительно, вот с одной стороны, ну да, с академическим, видимо, образованием.
На самом деле мы очень долго снимали, и порядка 6 часов съемки у нас были только в мастерской Александра Белашова. Было как раз очень... Интересно, когда мы поднимали, и вот то, что Анна Леонидовна говорит в этой первой новелле, да, то, какая он личность был. У Вани в архивах и в записях есть, насколько многочисленная была эта артель, сколько сразу, практически одновременно они расписывали храмов в районе. И получается и Сукромный, и Алабудино храмовый комплекс, и центральный Воскресенский собор в Бежецке расписывала артель Михаила Тиранова. Есть ряд памятников. И вот мы же, когда обсуждали, мы понимаем, насколько сложно было организовать эту работу. Да? Лики писали одни иконописцы, фигуры другие. Вот то, как Ваня рассказывает, фигурщики, те, кто занимались уборы, уборщики. И вот это послушание, вот эта фраза, которую Анна Леонидовна говорит, какое железное было послушание, как трудно было работать на лесах. И мы вот эту тему фантазировали, да, сколько человек могло одновременно уместиться на лесах. И это ведь не как у нас сейчас технологично, водичка есть, тут вылил, а то насколько это
и
было...
И леса другие еще были.
Да, и леса другие, и ты это все должен принести, нарисовать. И вот уважение к труду, да, о том, что мы наблюдаем, нету там каких-то брызг, капель от того, что сначала работали одни, потом другие. Как это шла вся работа поступенчато, чтобы получался вот такой вот результат?
Интересно, что артель, мы знаем все по имени мастера, и мы ну, только предполагаем, что сам Тиранов к чему-то прикладывал руку. Но мы знаем про артели во времен Андрея Рублева, там тоже он прописывал лики, а его мастера писали сюжет, писали фигуры, да. Мы знаем про огромное количество русских иконописцев, но эта традиция, по всей видимости, не прерывалась. Она меняла художественное направление, она вслед за модой. А понятно, что законодатели мод, они не в селах, они не в этих артелях, они только следуют. Но это же традиция, которую нужно уметь в себе изменять. Это традиция, когда нужно обучить вот так писать немалое количество людей. И более того, это очень
талант.
Жесткий отбор, ведь всех не возьмешь. Ты не привьешь первому попавшемуся человеку, который хочет работать у себя в артели, вот это пространственное мышление, видение. Да, конечно. То есть вот мы, к сожалению, я даже не знаю, с кем можно поговорить о том, как эти артели могли формироваться.
Да, из цеховых мастеров. Ну, такой, да, жесткий достаточно, наверное, был отбор, чтобы они могли работать и выполнять такие сложные заказы в таком объеме.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Инна Лобачева, директор Центра по сохранению культурного наследия «Сельская церковь» и директор фильма «К воскресению», на котором мы сегодня и говорим. А я вас представляю как директора, а кто режиссер?
Режиссер Евгений Авдеев. Когда Евгений пришел с идеей создания фильма, посвященного Еськам, чем мне понравилось его мышление, что не было... В общем, мы понимали, что работая с храмом, с таким наследием, многое будет как-то промыслово. И то, как складывались съемки, как мы искали героев, даже место съемок, локации, это прям было очень для нас важно. И важно было пообщаться с современными уже художниками, понять, насколько было сложно работать тогда в тех условиях. Важно было привлечь Анну Леонидовну для того, чтобы она могла вот отразить вот этот, всю эту ценность, которую... Вот как мы начали, да, в начале разговора, в 90-е, это мазня, позднее, неважно, и то, как насколько Анна Леонидовна любит сейчас вот это искусство, да, когда она рассказывает про эти краски, про эти тени, про эти контуры, о том, что люди не искали Бога в Бежецке, они с ним жили, про то вот это восхищение тем, что сейчас, когда люди мигрируют и наши мегаполисы разрастаются, люди жили на селе, они любили свою землю, землю, они гордились ею и оставляли такое наследие, которое позволяет нам сейчас гордиться вот этой провинциальной, этим провинциальным искусством, которое не хуже, чем наше столичное академическое искусство.
Фильм менял название, он назывался, называется в итоге «К воскресенью», а я вот нашел сейчас, что анонс, один из анонсов фильма когда-то, «Путь храма от мировой живописи до великого режиссера».
Да. Изначально это было наше рабочее название, потому что мы хотели рассказать вот эти три новеллы, посвященные трем разным мастерам, о том искусстве, которое они нам оставили, которое сошлось в одном объекте в Богоявленском храме села Еськи. А потом вот Женя говорит: а знаешь, мне кажется, что это все о более возвышенном, о более важном. И все шли вот к воскресению. Опять же, в фильме не так подробно останавливались об этом, но говорится, что из многих писателей именно Гоголь очень глубоко был верующим и очень хорошо разбирался в церковных службах, и у него даже есть книга, посвященная литургии,
да,
про
конечно.
То, как проходит весь процесс, и то, насколько это было важно. И когда мы еще даже не начали, но изначально планировали снимать блок, посвященный Балабанову, мы думали, что мы будем искать его коллег, кто с ним работал над фильмом «Я тоже хочу», и когда мы выяснили, что у Алексея Октябриновича жив его духовник, отец Рафаил, в Ярославской области.
Интересно, что, глядя фильмы Балабанова, ты можешь предполагать, конечно, о его взглядах религиозных, но мне никогда в голову не приходило, что это, помимо того, что он очень глубокий человек, он еще и с очень глубокими, сначала богоисканием, потом он его нашел.
Да, поэтому, когда я услышала о том, что есть духовник, я сказала: так, Жень, нам больше никто не нужен, вот это та, наверное, точка, тот источник истины, который нужен, да.
Мы это тоже не очень недалеко.
Да.
То есть отец Сергий Симаков в прошлом, знаменитый московский художник, авангардист, я помню еще статьи о нем как о художнике-авангардисте. Один из альбомов Аллы Борисовны Пугачёвой оформлен Сергеем Симаковым. В оформлении, не помню какой, но я помню этот факт, что в оформлении использована его картина. Это был известный московский художник-авангардист 70-х годов. Они с женой просто купили на рубеже 80-х-90-х дом под Угличем, переехали туда, и там вот произошла их встреча и с храмом, с Богом, и Сергей Симаков стал отцом Сергием, священником, и когда у него скончалась супруга, он постригся, принял постриг монашеский, стал отцом Рафаилу.
Да.
Он говорит очень интересную вещь в этом фильме, что, а может быть, это не в этом фильме, может быть, это в каком-то другом интервью я почитал, пока готовился к программе, не помню, может быть, и в фильме тоже это звучит, что когда у меня умерла супруга, говорит он, Господь послал мне в утешение Балабанова.
Нет, мне кажется, не в фильме.
Ну, вот эта фраза, она меня прям как-то очень запала, потому что у нас в церкви почему-то Балабанова не принято представлять себе религиозным человеком, и я нигде не видел серьезного обсуждения картин Балабанова вот в церковном сообществе. Ну, что у нас знают? «Брат», «Брат 2», а фильм, последний фильм Балабанова почему-то прошел мимо меня. Надо теперь мне вот с осознанием про Еськи, про все то, что я узнал о съемках этого фильма. Оказывается, отец Рафаил очень много помогал и присутствовал,
да,
на съемочной площадке. А у вас до съемок фильма было какое-то личное отношение к творчеству Балабанова?
Да, но я вот, пока мы, наверное, остановились вот на этом моменте локации съемок Балабанова, хочу отметить, потому что многие удивляются и спрашивают. На самом деле он же снимал не только в Еськах, да, он снимал в Бежецком районе и на Вологодчине, и та колокольня, которая через 40 дней после смерти рухнула, это как раз в Вологодской области. А по Бежецкому району места съемок в фильме, которые отражены, это вот как раз Еськи, Алабузино кладбище и Хабатское. это Рождественская церковь, в которой рухнул купол, и живопись учеников, по-моему, мастерской как раз Тиранова, стоит под открытым небом уже более 30 лет. Мы как раз тоже там проводили субботники, выпиливали эти березы, выносили. Поэтому, как говорится, след Балабанова в Бежецком районе, в окрестностях, вот он, не только в Еськах, Алабузина и Хабадская. Балабанов, ну, у меня, конечно, Балабанов ассоциация больше с братом, и это больше именно личные, потому что в 96-м, в 2001 году я училась в Санкт-Петербурге, я жила на Васильевском острове, поэтому, мне кажется, вот эта атмосфера, которая передана, она вот прям... И когда сейчас проходит время, ты понимаешь, что вот эти фильмы, они тоже отчасти становятся документальными, потому что там смотрят трамвайный парк, которого уже нету, там кораблестроители, какие-то объекты, которые там уничтожены, снесены, или, например, там, наоборот, отреставрированный храм
тем
рядом.
Не менее, когда иду по Невскому, я совершенно не представляю себе ни Балабановский Петербург, ни Петербург даже времен бесчисленного количества фильмов и сериалов, которые там в 90-е снимались, а вот когда я попадаю даже не на Васильевский остров, на Петроградку, в последний раз, когда я был в Питере, жил на Петроградке, и, я как-то вечером шел, лето, белые ночи, там что-то поздно достаточно, я понимаю, что вот он, да, вот здесь он не изменился.
Нет, не изменился. Вот, я была в феврале в прошлом году как раз на Васильевском острове, и я зашла в храм, который расположен между, так, 7-я и 8-я, по-моему, линия, и между большим и средним. Это большой такой храмовый комплекс, прекрасная храмовая ограда, и я как раз пришла, потому что такая, почему я не помню его во время студенчества, потому что я помню, что было Смоленское кладбище, часовня Ксении Блаженной, Смоленская церковь, а этого храма не помню, и выяснилось, что вот его... Относительно недавно, мне кажется, ну, чуть ли не там в 2000-х годах был он передан верующим.
Ну, это Смоленская церковь на Смоленском кладбище.
Да, да, нет, а я говорю про храмовый комплекс.
А Благовещенский, наверное.
Да, вот, получается, на Малом, да, проспекте.
Да, там Благовещенский, он прекрасный
вот,
совершенно.
Он чудесный, да, но его отдали достаточно поздно верующим, и когда я еще учился в институте, он как раз стоял там закрытый, по-моему. Но я к тому, что тема Балабанова и вот эта атмосфера... Февраль, Санкт-Петербург, зима. Такое ощущение, что ничего не поменялось, не изменилось.
Смотрите, мы, когда часто хотим что-то рассказать о христианском искусстве, мы стараемся говорить об этом в лоб. Я всегда думал, что это неправильно. Вернее, в ряде случаев, конечно, только так можно.
Надо подготовить?
Нет, нет, нет. В ряде случаев это, наверное, возможно. Ну, а как вот, я не знаю, во время богослужения, там, после богослужения священник выходит и будет говорить о Евангелии. Он будет говорить впрямую о Евангелии. Там, говорят о иконописи и говорят, конечно, о сюжетах впрямую. Но когда мы говорим, например, про фильм Балабанова, я тоже хочу, мы там, наверное, не найдем каких-то вот стопроцентно прямых выверенных отсылок к христианству, ну, только вот церковь, да, понятно, что церковь уже сама собой символизирует, но разрушенная церковь, идея о колокольне, которая погружает человека, давно смотрел, честно говоря, когда он, там, спустя некоторое время, когда он только вышел, которая погружает человека, забирает человека в какое-то состояние счастья, но... Я слушаю отца Рафаила, я понимаю, что, во-первых, надо пересмотреть, чтобы составить какое-то новое впечатление, уже с новыми знаниями, с новыми вводными, а во-вторых, это очень глубокий разговор о, ну, таком человеческом переходе в вечность.
Да, согласна.
Они же долго искали место, то есть Еськи-то возникли, и вы говорите, что Еськи возникли не сразу.
Не сразу, да, что они изначально планировали, может быть, снимать в храме у игумена Рафаила, потом вот как раз в фильме он рассказывает, почему они от этой идеи отошли, И важно было показать именно разрушающееся наследие, о том, что оно есть, но все проходят мимо, и каждый думает, что вроде как это его не касается. Опять же, вот говоря о Ейсках, многие всегда говорят про Богоявленский храм, и он действительно возвышается, он находится в центре села. Но в самих Ейсках, вот как я... как, знаете, нелюбимое дитя в большой семье, на самом деле есть тоже прекрасный, выдающийся памятник — Владимирская церковь на кладбище. Это, не, конечно, скромнее в объемах, но ничуть не хуже. И что вот как раз в плане развития территорий и масштаба села показывает, насколько большое было село, что в селе было две церкви. И вот эта Владимирская церковь, она очень чудесная, такая печальная, с такими ржавыми чешуйками.
Сам храм в Ейсках в 1934 году был закрыт, его последний настоятель расстрелян, и обычно после этого пишут, что в 1991 году храм передан общине верующих, здесь этого не произошло, он до сих пор стоит. Ну, благодаря консервационным работам, конечно, он уже не то чтобы там всем ветрам открыт, но... тем не менее.
Я не помню, мы в прошлый раз говорили про Ейски или нет, но недавно было такое мероприятие, когда я на примере Ейсек рассказывала о том, как общественная организация, общественность может через какие-то социокультурные мероприятия работать и взаимодействовать с объектами культурного наследия. Помимо того, что в Ейсках в 2009-2011 года центром сельской церкви была укреплена колокольня и шпиль колокольни, была полностью отремонтирована крыша на четверике, где как раз на западной стене расположена живопись, сюжет изгнания торгующих из храма. В 2021 году мы провели такой небольшой благотворительный концерт классической музыки с участием педагогов Тверской музыкальной детской школы. После этого мы приняли решение, что нужно закрыть по первому ярусу окна. И в мае, по-моему, 2022 года мы в алтаре установили деревянные окна, по проекту выполнены. Тогда же вот с Тихоном Чернышовым, с молодежным движением «Преображение» в рамках гранта.
Тоже на этой неделе наша с ним беседа.
Да, мы в трапезной части закрыли оконные проемы. Следующим периодом было, когда приезжали альпинисты, и они закрывали световые барабаны, потому что наметало снега, наверное, по щиколотку в храм. И вот уже в 2025 году по федеральной программе прошла уже более глобальная консервация храма, закрыты карнизы, колокольня. Я надеюсь, что это даст какой-то следующий шаг к более, может быть, поступенчатой, не такой быстрой, но научной реставрации памятника.
Я напомню, дорогие слушатели, что в гостях у нас сегодня Инна Лобачева, директор Центра «Сельская церковь», Центра сохранения культурного наследия и директор картины «К воскресению», о которой мы сегодня подробно говорим и продолжим буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем нашу программу, друзья. Я напомню, что в гостях у нас сегодня Инна Лобачева, директор Центра «Сельская церковь» и директор, один из создателей фильма «К воскресению». Фильм посвящен храму, вернее, месту, селу Ейски Тверской области, которая объединила очень многих известных людей. Вот в фильме говорится про Михаила Тыранова, который, артель которого, и он, собственно, сам когда-то расписывал этот храм. В фильме говорится про отца Матвея Константиновского, духовника Николая Васильевича Гоголя, который служил в Ейсках. И в фильме говорится про режиссера Алексея Балабанова, который в Ейсках снимал свой последний фильм «Я тоже хочу». Во-первых, в Ейсках еще родились несколько известных людей, в том числе священников, архиереев, Сафоний Сокольский, который был туркестанским и ташкентским архиепископом, Хрисанф Ретивцев, нижегородский арзамасский епископ и архиепископ псковский и порховский Феогност Лебедев. И все эти люди, в общем, друг другу современники, тоже вышли из Есек. Но вот то, что Инна говорит, в общем, это неудивительно, поскольку в XIX веке Еськи были третьим по величине селом Тверской губернии.
Почему так долго думали, ну, не были известны или, может быть, не проводились такие усиленные архивные исследования по авторству живописи в Еськах, потому что из Есек иконописная мастерская...
Пшехонова.
Пшехонова, да.
И все как-то были уверены, что
да,
раз...
Да, думали, что они, наверное, наверняка они приложили руку.
Но удивительно, почему нет?
Ну, потому что, наверное, у них была активная деятельность в Санкт-Петербурге.
Может, ну, вот это те вопросы, которые очень интересны, на которые вряд ли кто-то ответит. О взаимоотношениях Пшехоновых и Тыранова, как они работали, может быть, кто-то из артели Пшехонова работал. А как, кстати, напомните, как было установлено, что это Тыранов?
Ну, конечно, в любом случае, мне кажется, это лучше у Ивана Владимировича Крылова нашего уточнить, но это как раз, знаете, было, наверное, года три уже теперь назад. Мы разговаривали с Анной Леонидовной Павловой, она говорит, ты представляешь, Иван и Павел Иванов, они берут в архивах с разницей в две недели, заказывают одни и те же документы. Это вот настолько было необычно, когда они напали на след, и каждый в своем темпе стал из одного документа в другой заказывать, и просто в каком-то не очень очевидном месте, где они вот выяснили, решили вот там исследовать и установили, подняли контракты как раз уже именно с артелью Тыранова.
Еськи сейчас вообще никак не окормляются, то есть священник туда не приезжает или приезжает иногда?
В Еськах есть такая прекрасная традиция, как раз вот после которой храм... епархия повесила замок, привезла туда утварь. Есть такая прекрасная традиция: на Троицу из села Поречь отец Геннадий с иконой на плотах приплывает в Еськи.
Там Малога, да?
Там Малога и осень сливаются.
Река осень.
Да, и таким крестным ходом они идут в храм, и на Троицу проходит служба.
Про Еськи сейчас нашел интересную цитату во всем известной энциклопедии. «В сотни метров слева я увидел большую церковь или маленький собор с огромным нависающим куполом, высокой барочной колокольней и портиком с колоннами в античном стиле. Вокруг лишь леса, поля и кустарник. Словно бы в Риме купили большую древнюю церковь, по понятному капризу привезли сюда». Это пишет
английский
да, Робин Стаммер в журнале «Observer». Это про Еськи.
Да, Светлана Александровна приглашала специалистов, и они как раз вот посетили Кимрский район и приезжали в Еськи, и в том числе к отцу Геннадию в село Поречье тоже они ездили.
Любопытно, что вторая церковь, про которую вы говорили в прошлой части программы, она совершенно фантастическая, прекрасная, и жалко, что она тоже в общем совершенно руинированном состоянии. Тоже расписанная была, судя по фотографиям,
да.
Не знаю, уж Тырановым или не Тырановым, Пшехоновым или еще кем-то, но она, ну, совершенно другой. Тоже вот, времен Тыранова, 50-е годы, она на полвека младше Богоявленской и чуть подаль от села стоит, но ей пока до нее руки не дошли ни у кого.
Ну вот я хочу, чтобы доехали альпинисты, чтобы они посмотрели, возможно ли укрепить кресты, посмотрели, обмерили главы, ну и пригласить, да, архитекторов-реставраторов, чтобы они посмотрели, с чего там можно так вот начать какими-то малыми силами, чтобы памятник совсем не погиб. Понятно, что нужно начинать с кровли, с глав, но сделать это все-таки более в рамках какой-то научной реставрации.
Я узнал не так давно, что люди после наших программ начинают заниматься какими-то памятниками, которые они знают, которым близки, может быть, вот когда-то бывали, или корни из какого-то места, из какого-то села. И как вы думаете, вот если нас сейчас слушают люди, которые хотят применить свои силы в подобном, им стоит, например, поехать в Еськи вместе с вами или там, с вашими коллегами из консервации, попытаться что-то сделать там, где вы работаете? Или лучше идти своей дорогой, через свои памятники?
Ух, Ну, во-первых, наверное, я бы начала с того, что если люди и, ну, как, имеют какой-то вот этот душевный порыв и есть какой-то памятник, за который они болеют и хотят его спасти, то в любом
но
случае...
Ну, если он есть, это да. одно дело. А если там идет вот такое листание каталога памятников...
то, в принципе, мне кажется, разумно и логично присоединиться к какому-то волонтерскому субботнику, который проводится, например, силами консервации, Центра «Сельская церковь», или вот как будет у вас гость на передаче Тихон Чернышов, «Молодежное движение преображения».
Рыбинской епархии.
Да, соответственно, ребята, конечно, работают больше с детьми и молодежью, но взрослым всегда можно присоединиться к их мероприятиям и субботникам. Когда... можно получить какой-то опыт и его, соответственно, уже переложить на свою территорию, да, как взаимодействовать там с епархией, с благочинным или с администрациями, с местными сел, там, посмотреть, как вывозится мусор, как он сортируется, куда он используется, да, что мы там большие кирпичи оставляем, они могут пригодиться на вычинку, мелкий кирпич мы закладываем, ямы, дороги, да, какие ветки убираются. Вот это такая вроде... лежащая на поверхности элементарная вещь, но она на самом деле очень действенная в плане памятника. Во-первых, он раскрывается, видно объем работ, сколько еще всего предстоит делать. Вот у нас есть один из таких опекаемых объектов, храмовый комплекс в селе Хатимль Ивановской области. Ну, вы знаете, наверное, прошло года два с того момента фантазии, когда вот на заросшем пригорке два храма, и я думала, о, сейчас мы приедем, и там... двумя субботниками это все сделаем.
Бензопилы есть,
да.
Вот это все.
Ну, слушайте, вот два года полномерной работы, когда наконец-то присоединился там местный житель, и каждые выходные он стал вот выпиливать, и наконец этот храмовый комплекс стал читаться. Поэтому субботники это вот как раз, опять же, если буду рассказывать и восхищаться Тихоном, у нас как раз в Алабузино проходил субботник, и изначально нам никто в Бежецке не верил, что мы можем собрать много людей, есть ли вообще волонтеры. И на этом субботнике собралось порядка 70 человек. Приехала наша группа из 25 человек, были вот ребята из молодежного движения «Преображение», приехала музыкальная школа Бежецка и педагоги, и ученики, что было важно, приехал промышленно-экономический колледж Бежецка, приехали блогеры из Москвы и подтянулись местные. Это было прям вот, ну, большое глобальное мероприятие.
А как об этом люди узнают? Это важно и для наших слушателей, поскольку вот кто захочет на субботник приехать, есть телеграм-каналы или...
Есть группа ВКонтакте, есть телеграм-канал. Соответственно, мы взаимодействуем непосредственно с Комитетом по культуре и молодежной политике города Бежецка, административного округа, да,
муниципального
округа. Ну, да.
Мы не привыкли.
Вот, да, мало ли, может, то, что поменяется. Да, и, соответственно, уже когда такие долгие связи, мы понимаем, кого лучше привлечь. Ну и, соответственно, да, вот делаются анонсы и приезжают ребята.
Мы не поговорили еще про отца Матвея Константиновского. Это второй по хронологии герой фильма. Он служил в Ейсках еще достаточно молодым человеком, ему было там около 40, едва за 40, и служил он недолго, 3 года он служил в Ейсках, после чего, наверное, уже его знакомство с Гоголем-то произошло позднее, и весь остаток жизни он прослужил в Ржеве, ну, относительно недалеко, все что ж, Тверская губерния, ну, далеко, да,
далеко.
Через Тверь, дальше туда, в Ржеве 20 лет его прошли, самые известные, причем слава о нем разносилась далеко, он был знаменитым миссионером, проповедником, состоял в переписке с многими людьми, известными людьми своего времени. Вот. И удивительно, что даже, знаете, неудивительно, поскольку все известные священники XIX века проходили, ну, чаще всего через какие-то вот такие сельские приходы, и если они были талантливы, если на них обращали внимание, то карьера их могла сложиться успешно.
Но сохранились же, да, вот эти воспоминания, где написано о том, что когда отца Матвея Константиновского переводят в Ржев, что его село и прихожане провожают несколько километров. проект ЕСИК.
То есть...
Что он уже тогда там был почитаем и чтим, что когда его перевели, они его провожали несколько километров.
Ну, конечно, сейчас, когда священника переводят, даже если речь идет о небольшом селе, все равно есть какая-то возможность, что прихожане, которые его полюбили, могут иногда приезжать с ним видеться, пускай это там другой конец той же Тверской области. Но по меркам первой половины XIX века миграция людей, она выглядела совершенно иначе, да, и их возможности куда-то перемещаться, даже внутри губернии, они были очень сильно ограничены, зарегулированы, а речь идет там, неважно, государственные крестьяне, крепостные крестьяне, все привязано к сельскому хозяйству, посевная, уборочная, отхожие промыслы, все это не давало никакой возможности еще раз встретиться.
Да, тур выходного дня.
Да, это не для них.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Инна Лобачева, директор Центра «Сельская церковь». А что в фильме говорится про отца Матвея? Там же у вас про каждого человека кто-то рассказывает. Анна Павлова, Анна Крылов про... Михаила Тиранова, отец Рафаил Симаков, про Балабанова, а про Матвея Константиновского кто?
Владимир Воропаев, специалист МГУ. Вот знаете, может быть, это моя такая личная особенность, наивная и доверчивая. Вот знаете, я считаю, что если есть специалист, который в этой сфере сведущ, то я ему как-то, вот знаете, полностью доверяю. Да, я, как, может быть, там проведу какой-то потом критический анализ, но для меня было важно вот услышать, что... И вот эта фраза, она есть как раз в фильме, да, что мы судим по себе отношения Гоголя и отца Матвея, а они на самом деле были гораздо глубже и на другом уровне, и что вообще не факт, да, что был этот том, второй том «Мертвых душ».
Мне казалось, что это такое... уже научно доказано,
да.
Нет?
Да, ну, о том, что это было буквально, да, несколько глав. И вот то, насколько в советской литературе тема и Гоголя, и даже вот отца Матвея, вот эта подмена ценностей, да, то, что вот он там такой... Да, понятно, что он был, наверное, достаточно жесткий, отец Матвей, но я не помню, вот уже как в книге там как раз это есть.
Встреча их, первая встреча?
Нет, не первая встреча, а про то, как, знаете, вот в учебнике там в советском характеристика отца Матвея вот была. Настолько вот она дикая, что вот он там был такой плохой, такой вот ужасный.
Ну, словом, в карман не лез,
надо сказать. Ну, слушайте, на самом деле, мне кажется, когда человек чувствует истину, вот это долго огранять какой-то бриллиант и завуалировать что-то, ну, наверное, мне кажется, это нормально, когда человек чувствует эту силу, и он знает, о чем он говорит.
Я встречал такую легенду, опять же, вот я всегда за научное знание, и поэтому такие легенды, они, передаваясь из уст в уста, часто обретают и обрастают новыми подробностями. Ну, вот есть такая легенда о том, что в Оптиной пустыне она сохранялась, как произошла первая встреча Гоголя и отца Матвея Константиновского. Где-то в Москве, в одном из домов, где был и Гоголь, и был Ржевский тогда протоиерей отец Матвей. Я подозреваю, что отец Матвей должен был знать Гоголя, естественно. И, наверное, он вызывал у него определенный интерес, любопытство, так уж точно. И он... А вероисповедание, оно всегда было неочевидным. Особенно в то время в высшем свете. И об этом как-то не принято было говорить. И даже когда приглашали священника, Ржевский протоиерей – это определенный уровень. Пускай, может быть, он не был вхож в какие-то самые высокие дома Москвы и Петербурга, но это определенный уровень. И если он был по каким-то делам в Москве, то понятно, что его могли пригласить... могли пригласить вот в какой-то из высоких домов. И там же был Гоголь, да, вот как бы якобы отец Матвей спросил, какого вы вероисповедания? А Гоголь ответил, что он православный, тогда отец Матвей уточнил, точно не лютеранин, не католик. Да нет, говорит, я православный. А, по-моему, вы просто свинья, потому что вы не ищете благодати Божией, не подходите под благословение. Это там двояко достаточно характеризует отца Матвея. Но, если это правда. Но дальше мы видим, что это дало некий толчок. Кто-то мог бы отреагировать, по-своему отрезать и все уйти. Ну, человек, мало ли, захотел, подошел, не захотел, не подошел. А для Гоголя это был каким-то достаточно ясным, веским аргументом для продолжения общения.
Ну вот как раз Владимир Воропаев в фильме говорит, да, что отец Матвей понимал, что не все его будут принимать, и что будут ругать. А за что же, да? За все, и за Гоголя тоже будут ругать.
А как понять, за Гоголя ругают?
Ну, то, что вот про... Я думаю, что, наверное, может быть, про творчество или про влияние, но как бы он, наверное... Значит, наверное, и в их современности уже были какие-то там недовольства, может быть, высказанные, да, в их отношениях или в его влиянии. Но какая вот эта фраза, вот она же на самом деле лежит на поверхности, да, но то, как вот было «мёртвые души, это те, кто живет без Бога».
Когда мы учились там в советской, да, или постсоветской школе, мы абсолютно по-другому на это смотрели.
Однозначно, да.
Ну, да, собирал, а потом уже на волне перестройки, и, знаете, уже появление такого первого артхаусного кино, которое совсем не обязательно было посвящено Гоголю «Мёртвым душам». Я не помню, где какой-то фильм я смотрел давным-давно, где сам сюжет, он там нарочито не сопоставлялся с гоголевским, но вот такое собирание душ, да, оно прослеживалось. И, конечно, для людей... с широким кругозором эта параллель была очевидна, мне тогда не очевидно, но я думаю, что для многих очевидно. И не знаю, насколько сам Гоголь вкладывал, когда... Ну, мы же знаем, что произведение живет помимо автора, да, и трактуется помимо автора. И, естественно, мы впоследствии уже, когда стали читать какого-то другого Гоголя, да, и с его письмами, с его размышлениями о божественной литургии, мы могли себе и «Мёртвые души» по-другому представить. Или вот тот второй, другой, не сохранившийся том.
Ну, вот важно, мне кажется, как раз вот в фильме вот эти... якоря, вот это подчеркивать, да, про то, что, в принципе, мы живем-то все, мы не знаем, будем ли мы, что будет завтра, да, но что мы можем сегодня сделать, да, мы можем рассказать про Еськи, можем рассказать про наследие, про то, что, в принципе, спасать наследие может каждый, да, что своим визитом вот на эти сельские территории взаимодействие с людьми, с местными жителями, которым порой кажется, что они вообще отрезаны от мира и... Это как две разные вселенные, там Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Казань, Екатеринбург, да, и вся остальная страна. А вот сделать это все ближе, я вот всегда считаю, что да, человек идет к человеку, и человеку нужен человек. И вот этим творчеством, и фильмом, и вот этими героями нашего фильма сделать все это ближе и роднее.
А кто аудитория фильма? Вот вы его показываете какое-то время уже, да, и у вас совершенно разные места, где вы показываете. Я так понимаю, от небольших культурных центров до клубов, от приходских домов до небольших кинотеатров.
Мы показывали в «Рельсах», презентовали в Твери, мы показывали в Центральной библиотеке в Бежецке, мы показывали здесь, в Москве уже, наверное, да, три раза. Мы в Доме телешоу показывали, в «Пространстве» на «Красном октябре» свое поле, и в мастерской, как раз вот тоже у ребят сохранения, в переулок на Якиманке. На самом деле люди, мне кажется, да, все, кто интересуется путешествием, кто-то, может быть, интересуется в большей степени там Балабановым, но... Как раз в Бежецке к нам подошла женщина, она и художник, и она сказала: «Ин, так хорошо, что этот фильм очень простой, что он вот понятный, его можно показывать школьникам, что нету вот этого какого-то ненужного академизма, вы так красиво показали живопись». И в продолжении ее слов как раз художники-реставраторы из Строгановки, они говорят: «Мы ожидали чего угодно, но то, что вы подойдете к храму через людей, мы не ожидали, и нам вот это, говорит, было очень близко».
Тут благо есть через кого подходить, потому что да, это места такие. А как в Бежецке люди смотрели? Это же всегда Вот мы с Анор Тукаевой много раз говорили о том, что когда она начала заниматься Крахино, люди в Белозерске смотрели с недоверием, поскольку это их трудная память, и они не готовы были делиться своими воспоминаниями, и, наверное, не готовы были принять, что эти места рядом с ними начинают обрастать какой-то новой жизнью. Я их хорошо понимаю, но без того, чтобы пробить эту стену, нельзя.
Мне кажется, что просто этот фильм появился вовремя. Наверное, если бы мы этот фильм сделали 5 лет назад и пришли и сказали, вот мы это так видим, примите, пожалуйста, на свой суд, это было бы, могло бы быть по-другому. А когда мы приезжаем систематически в Еськи и уже на премьеру в библиотеку приходят люди, с которыми ты знаком 5 лет, и они видят вот то, сколько времени и сил мы в это вкладываем, они, во-первых, это как бы ждали, а во-вторых, они действительно поддерживали даже во время съемок. И когда фильм прошел, люди плакали. Вот была там почетная горожанка Бежецкая, она говорит, мне хотелось креститься на каждую икону. Была пауза, и подходили, говорили спасибо. Единственное, я понимаю, про что, о чем вы говорите, говорит Анор, было в Твери на презентации, была женщина, мне кажется, наверное, вот где-то под 70 ей, она из Есек как раз самих, да, и о том, что она храм помнит другим. И да, было такое вот, знаете, какое-то агрессивно-грустное это, что ну вот вы сняли, а дальше что?
Вот она чего-то ждет?
Да, вот понимаете, и после фильма, да, все-таки, а что дальше? И тут как раз, а что дальше? Ну, это все зависит, как говорится, от нас, да, что должен появиться какой-то человек, которому это станет не все равно, и который там методично будет жить, действовать и заниматься, да, что мы фильмом хотели показать вот эту гордость за регионы, да, что им есть чем гордиться, у них есть за что бороться, за чем оставаться, да, там на местах. Про то, как это важно, про то, опять же, мне не так много попадается объектов культурного наследия, в которых сошлись такие неординарные личности на тот период времени. И Гоголь не всегда, как бы его понимали, он был там гениален, но противоречивая фигура, и Балабанов – это не Михалков, да, что ясно, понятно, там, и все легко принимаемо.
И... А неясно, вот с Михалковым тоже неясно, непонятно. Это такая картинка парадная, да, вот, а у Балабанова ты когда через отсутствие Сусального пробираешься к настоящему, ты понимаешь, что тут некрасивая картинка, а тут вот оно само.
Да, и вот даже когда отец Рафаил, да, он говорит про то, что, это, по-моему, как раз у него в книге есть, что когда он увидел уже снятые материалы, когда там свечи вот такие горящие в храме, для него это было немножко, ну, там, шоком и какой-то диссонанс, но потом он понимает, что, да, важно, наверное, донести вот на таком гиперболизме, да, какую-то вещь, сияние, свет, на контрастах, когда люди, наверное, быстрее чего-то понимают, быстрее чувствуют это.
Про трудную память мне всегда интересно, поскольку это вообще большой разговор про нашу культуру, про наше искусство, особенно про провинцию. Я в Суздале вижу, в Суздальском Аполье, про которое тоже мы часто вспоминаем, там в Еськи можно приехать, и вот оно, да, вот стоит этот храм. А там, да и в Тверской области, конечно, этого хватает, и вообще везде в Центральной России это особое место, когда люди приезжают в пустыню, где ничего вообще нет, и они тут еще родились и било ключом жизнь. Вот под Суздалем, знаю, там с десяток сел, куда люди приезжают, потому что где-то кладбище осталось, на могилы, а вокруг ничего нет, даже руин нет храма. А они садятся, вот стол накрывают, какой-нибудь день села у них, и они, оставшиеся в живых, сейчас уже их меньше, конечно, а там лет 10 назад все это еще цвело, вспоминают, как здесь, вот сидят посреди поля, а вот тут пустое место, да, вот здесь автобусная остановка была, а вот здесь школа у нас была, а вот здесь вот там моторно-тракторная станция, здесь вот пустота, море, как Малога, да, это особенно очевидно. Когда люди там венок кидают в воду на месте Малоги, а вокруг бескрайнее пространство там Рыбинки. Так что Еське в этом смысле это еще куда?
Ну да, кстати, вот как раз эти две премьеры, они были, да, сначала было в Твери, на следующий день было в Бежецке. И вот как раз в Бежецке пришла женщина, и она говорит: а я вот 7 лет назад, говорит, вышла на пенсию и сказала сыну в Москве: а я не хочу жить больше в Москве. И вот они выбирали и нашли дом где-то вот как раз на пути между Бежецком и в сторону Поречья. И вот я подумала, что да, наверное, в том масштабе мы никогда не сможем восстановить наши деревни, но сам факт, что если людям, хоть одному человеку приходит такая мысль, значит, какой-то шанс и смысл у всего этого есть.
Спасибо большое за этот разговор. Инна Лобачева, директор Центра «Сельская церковь» и директор картины «К воскресению», которая повествует о любопытном очень месте в Тверской области, селе Еське, где стоят два храма, один из них Богоявленский храм, расписанный артелью и самим Михаилом Тырановым, теперь уже известным мастером, руководителем крупной артели иконописцев, который рассказывает про отца Матвея Константиновского, духовника Гоголя, и про режиссера Алексея Балабанова, который в Еськах, в том числе и в Еськах, потому что колокольня сама в Вологодской области, но интерьеры в Еськах, снимал свой последний фильм «Я тоже хочу». Спасибо большое. Забыл последний вопрос, самое главное, где фильм посмотреть можно, кроме ваших показов?
Ну, вот как раз... Я думаю, что до конца года его можно будет посмотреть только на каких-то закрытых показах, потому что мы хотим, чтобы он поучаствовал в конкурсных и фестивальных мероприятиях.
Но можно следить за деятельностью Центра «Сельская церковь», где будут анонсы.
Да, да, конечно.
Спасибо большое и прощаемся. До новых встреч. До свидания.
До новых встреч. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».